Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Венедикте Нурсийском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседу архиепископа Женевского и Западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница четвертая. Сподобившись от Бога некоего ведения, не роди о любви и воздержании, ибо они, очищая страстную часть души, устрояют тебе путь к ведению удобным. Путь к ведению есть бесстрастие и смирение, их же кроме никто же узрит Господа. Поелику разум кичит, а любы созидает, то с разумом сопряги любовь. И будешь чужд надмения, будешь духовным домостроителем, экономом, и себя назидающим, и всех приближающихся к тебе. Оттого бывает, что любовь созидает, что она не завидует и не огорчается на завидующих и не разглашает о себе всенародно того, что достойно завидования. Она не почитает себя уже достигшую совершения, и чего не знает, о том не стыдится признавать свое неведение. Таким образом она предохраняет ум от кичения и всегда располагает его преуспевать в познании. Обыкновенно за познанием следует самомнение и зависть, особенно в начале. Самомнение проявляется внутри только, а зависть и внутри, и вовне. Внутри — маяк, имеющим ведение, во мне — ко мне, от имеющих неведение. Любовь сие три неправости отвращает, самомнение поелику не гордится, зависть внутреннюю поелику не завидует, внешнюю поелику долготерпит и милосердствует. Итак, имеющему ведение нужно приобрести и любовь, дабы она сохраняла ум во всем невредимым. Сподобившийся дара ведения, но питающий огорчение, злопомнение или ненависть к человеку, подобен колющему глаза свои тернием и волчцами, и так знание необходимо имеет нужду в любви. Не все пекись о плоти, но, определив ей подвиг по силе ее, весь ум свой обрати на внутреннее, ибо телесное обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть, и прочее. Пребывающий внутри и заботящийся непрестанно о внутреннем, целомудрствует, долготерпит, милосердствует, смиренно мудрствует, и не это только, но и созерцает, богословствует и молится. Сие то и есть то, что разумеет апостол, говоря «духом ходите». Не умеющий ходить путем духовным, не заботится о страстных помыслах, но все попечение имеет о плоти и или чревоугодничает, распутничает, досадует, гневается и злопамятствует, и таким образом омрачает ум или через меру вдается в подвиги и тем подавляет мысль. Писание не отнимает у нас ничего данного нам от Бога для употребления, но обуздывает неумеренность и исправляет безрассудность, то есть оно не запрещает ни есть, ни рождать детей, ни иметь деньги и правильно их расходовать, но запрещает чревоугодничать, прелюбодействовать и прочее. Не запрещает даже и думать об оном, ибо для того оно и сотворено, но запрещает думать страстно.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Венедикт Нурсийский. Преподобный Венедикт, основатель Западного монашеского ордена бенедиктинцев, родился в итальянском городе Нурсии в 480 году. В 14 лет святой был отправлен родителями на учение в Рим. Однако, угнетенный окружавшей его безнравственностью, он решил посвятить себя другой жизни. Вначале святой Бенедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Ефеде, но молва о его подвижнической жизни заставила его уйти дальше в горы. Там он повстречал отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал ему для жительства отдаленную пещеру. Время от времени отшельник приносил святому пищу. 3 года в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько выросло, что святой разделил их на 12 общин. Каждая община состояла из 12 иноков и составила отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников. У преподобного остались ради назидания только новоначальные иноки. Строгие правила, установленные для монахов святым Венедиктом, не всем пришлись по душе, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований. Наконец он поселился в Кампании и на горе Кассино основал Монте-Кассинский монастырь, который долгое время был центром богословского образования для Западной Церкви. При монастыре была создана замечательная библиотека. В этой обители преподобный Венедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Устав был принят впоследствии многими западными монастырями. До 1595 года он выдержал более 100 изданий. Устав предписывает инокам абсолютное отречение от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшим инокам вменяется в обязанность обучение детей и переписывание древних рукописей. Это помогло сохранить многие памятники письменности, относящиеся к первым векам христианства. Каждый новопоступающий должен пробыть послушником в течение года, чтобы изучить устав и привыкнуть к монастырской жизни. На всякое дело и спрашивается благословение. Главой общежительного монастыря является игумен, имеющий всю полноту власти. Он судит, учит и вразумляет. Игумен выслушивает советы старших и опытных братьев, однако решение выносит единолично. Исполнение устава строго обязательно для всех и рассматривается как важная ступень, приближающая к совершенству. Святой Венедикт удостоился от Господа дара прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами. Свою кончину преподобный предсказал заранее. Сестра преподобного Венедикта, святая схоластика, также прославилась своей строгой подвижнической жизнью и причислена к лику святых. Один из древнейших среди западных монашеских уставов, основанный как Иоанна Кассиановский на опыте восточных отцов, самим своим долголетием напоминает о том давнем, драгоценном для церкви времени, когда и христианский Запад, и христианский Восток взаимно дополняли опыт друг друга. Ибо и сейчас на Западе бенедиктинцы – самый доброжелательный к православию орден, что и неудивительно. Ибо глубокий молитвенный опыт преподобных отцов Восточной Церкви остается непревзойденным, и лучшее свидетельство тому – непрекращающееся в истории обращение к этому опыту всех ищущих настоящего подвига, настоящего служения Христу.
В эфире программа «Благовещение».
Двадцатая передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве, часть третья, из личного архива Евгения Лукьянова.
Вы знаете, что наше московское царство все ближе и ближе подходило к европейской жизни. Многие уже ездили, получали образование в Европе и так далее, и все. И среди бояр уже были, и даже царь Алексей Михайлович, первые немцы приезжали в Россию, первые голландцы, которые учили нас цивилизации европейской. Да, все это началось уже с Алексея Михайловича. И при царе Алексея Михайловича составлено было новое уложение, то есть новый свод законов, против которого Никон протестовал. Этот свод законов касался церкви. Почему? Да потому что до сих пор церковь была как бы государством в государстве. Церковь была изъята из всех законов государственных, кроме, как это называется, например, убийства или... А иначе все другие преступления судила сама церковь. В то время люди были уже сидели на земле. Церковь покупала новые области. Церкви дарили новые вотчины вместе с людьми. И в эти все вотчины становились принадлежностью церкви. И все население их тоже становилось церковными людьми. И, конечно... Боярин Адоевский, который был во главе этого уложения, и все, он считал, что правильно, чтобы все подчинялись закону государственному, то есть суду, чтобы церковь не была бы изъята из общего суда государства. А патриарх Никон и русский епископ в этом усматривали ущемление церкви. Надо сказать, что они были правы. С этого началось, а кончилось чем? Синодом при Петре Великом, а потом еще хуже при Екатерине Великой. Так что Никон требовал от царя отказаться от этого уложения, чтобы все, что касается церкви, изъять из новых законов. А царь не хотел. Царь тут не уступил. И с этого началось и расхождение. И Никон сделал большую ошибку. Он отказался от патриарха. Он настолько привык, что царь всегда с ним соглашался, что царь слушал его голоса и так далее, что когда он узнал, что царь не хочет его слушать, и считается больше с боярами, а бояре, конечно, были и против Никона, потому что Никон действительно был, мнил, что он выше всякого и царя, и всех бояр, Никон, вы знаете, развивал идею о чем? Что священство выше царства. И поэтому бояре тоже были против него. Он часто, знаете, управлял самолично, не считаясь даже с боярами. А царь его вначале слушался и во всем это, что тут наступило вот такое, уже не с прежними его друзьями, протоиереями, а с боярством, с новыми тенденциями в русской государственной жизни. И тогда патриарх Никон, конечно, взял и отказался от патриаршества. И этим патриарх Никон, в общем, кончается. Он был отправлен из Москвы, он был отдан под суд, он был лишен сана и так далее, и все. Но с 58 года уже все дальнейшее пошло без Никона. Никон на чем остановился? На том, что книги надо исправлять по греческими делам, и, к сожалению, признал анафему, которая, значит, на старые обряды была брошена патриархом антиохийским Макарием. Вот и все. Теперь после Никона что было? После Никона, конечно, его несогласные с ним подняли голову. Ах, Никон ушел. Значит, можно действовать. Тот, который их сдерживал, и первый вернулся протоиерей. Старец теперь уже Григорий, бывший протоиерей Неронов. По его просьбе был приведен Стефан, этим тоже, Бонифатия. И протоиерей Аввакум переехал в Москву с разрешения царя. И вот тут Аввакум оказался более всех, если можно сказать, нетерпимый к новшествам, которые завели в цель. Надо сказать, что протоиерей Аввакум воспользовался своим влиянием на боярыню Морозову. Кто такая была боярыня Морозова? Почему она играла такое большое значение в этом вопросе? Потому что ее отец, боярин Соковнин, был родственником царя Алексея Михайловича по его жене Милославской. А муж боярини Морозова был родной брат боярина Морозова, который был женат на сестре царицы. Так что боярыня Морозова была родственница царской семьи, постоянно встречалась с царицей Милославской. Вот почему против старообрядца потом оказалась Наталья Нарышкина. Потому что две царицы, одна за то, а другая, значит, уже тогда против. И боярыня Морозова была богатейшая женщина, имела большое влияние, имела массу родственников и массу имела друзей, приятелей. И вот боярня Морозова начала, конечно, с помощью этих протоиереев и так далее, противиться, так сказать, официальной церкви русской, ее решению. И многие-многие в Москве начали поддаваться и отходить от того, что сделала официальная русская церковь, и возвращаться к, хотя и некоторое время признавали, возвращаться к старым обрядам. И вот тогда уже, надо сказать, не церковная власть, а царская власть вмешалась в это дело. Каково же положение было царя? Он был за новые обряды, а тут в Москве все больше и больше ширится мнение, что это все неправильно и так далее. И царь должен был отправить боярню Морозову, надо сказать, из Москвы. Надо сказать, что ее история, конечно, трагическая. Вы, наверное, читали последний номер «Русского возрождения», где там Иван Лукаш пишет как раз о боярине Морозове. Надо сказать правду, что царь Алексей Михайлович ее уговаривал много раз, но ничего не вышло. Она верила протоиерею Аввакуму, она, в общем, действительно приняла как будто бы мученический венец. Вы знаете, что не надо удивляться тем средством, которое тогда употребляли при заключении кого-то в тюрьму или ссылки и так далее. Тогда были нравы другие. И боярину Морозову посадили просто в яму. Тюрьма ее была вырытая в земле яма, где она сидела своей сестрой, княгиней Урусовой. Сестра ее во всем следовала за своей сестрой боярине Морозовой. И они там умерли за истину. Для них это все новшество было так же, как для нас теперь модернизм, против которого мы тоже протестуем. В конце концов, в наше время мы тоже старообрядцы. И те новшества, которые заводит теперь Константинополь, например, мы против этого тоже протестуем. и против коммунизма, и против модернизма, также это понимала и боярыня Морозова. Надо сказать, что все это, в общем, выеденного яйца не стоило. Я вам рассказал уже, какая разница была в обрядах и в ошибках. Но это был новый дух церкви, который претил тем, которые считали, что у нас все благополучно и все хорошо. Боярину Морозову сослали, а Аввакума сожгли. Но это опять-таки не церковь, а уже государство принимало такие меры против тех, которые, в общем, вносили раскол какой-то не только в церковную, но и в государственную жизнь. И это все настолько обострило отношения, что действительно была просто ненависть одна к другим. Так дотянули, вы знаете, Алексей Михайлович, Петр Великий. Петр Великий, надо сказать, оказался для старообрядцев еще хуже, чем Алексей Михайлович. При Алексея Михайловича, с их точки зрения, православие продалось униатам, католикам и грекам-униатам. А при Петре Великом продалось еще и немцам. Но все-таки надо сказать, что Петр Великий прекратил гонение на старообрядцев только за одну веру. И, к сожалению, в то время старообрядчество стало делиться на разные толки, чем себя обессилило. Надо сказать, что Петр Великий дал старообрядцам гражданство. При условии, что они запишутся официально, не в старообрядчество, а как тогда называлось, в раскол. И вот тех, которые не хотели записаться, Петр Великий их преследовал. Затем Екатерина Великая с понятиями свободы европейской дала уже старообрядцам паспорта даже. То есть, что они могли свободно, законно передвигаться с места на место, быть такими. Запрещено было и при Петре, и при Екатерине только назначать старообрядцев на государственные должности, чтобы они, пользуясь этим, не совращали православных. И надо сказать, что за совращение православных были строгие наказания для старообрядцев. Вот и так дошло оно до нашего времени. Вы знаете, что такое беспоповцы? Это те старообрядцы, которые, в общем, остались самыми последовательными. На стороне старообрядцев не было епископов, которые могли бы рукополагать дальше священникам. Вскоре, тем более еще и гнали, преследовали, сажали в тюрьмы, то вскоре не оказалось у них священников. И вот самые последовательные считали, ну что ж, раз Господь не дает нам священства, то будем жить без священников. У такого старообрядца, без поповца, я поручился иконопись. Сафронов такой был. Они только пользовались начетчиками, которые совершали то, что может совершить мирянин без священника. Читали вечерние, утренние, пели и так далее. Но таинств никто у них, кроме таинства крещения, не совершал. Почему таинство крещения? Потому что он говорил, что крестить может каждый православный человек. Потом появилась так называемая австрийская. Это были те старообрядцы, которые все-таки искали какого-то священства. И вот они нашли какого-то греческого митрополита, которого не пустили дальше русско-австрийской границы. Он остался в Австрии. И там рукоположил им епископа, потом еще рукополагать священника. И вот от этого греческого митрополита теперь существует, например, Рогожское кладбище в Москве, где старообрядцы имели свое священство, своего архиепископа московского и всея Руси, его викарного, и где совершают эти самые свои богослужения. И, наконец, еще одна группа старообрядцев обратилась к нашему архиерейскому синоду, вот не помню, в 1905 году, кажется, с просьбой дать им нашего епископа, но только с тем, чтобы он служил по старым книгам и старые совершал обряды. И наш архиерейский синод в царское время еще дал им епископа, и они с этого момента стали называться единоверцами. Сохраняют все то, против чего подняли такой гам греки, приехавшие к нам в Москву в 17 веке. И аллилуйя, и такое крестное знамение, и крестные ходы, и просворы, и все это. Стоило было из-за этого всего такую историю разводить. Вот если бы, думают, патриарх Никон не ушел бы тогда по политическим причинам, то до этого тоже до такое бы обострение таких отношений не дошло бы. Но оно, к сожалению, дошло. То есть потом беспоповство разделилось, как это всегда бывает, на разные группы. Теперь я хочу сказать, что это все история. В наше время к старообрядцам совсем другое отношение. Во-первых, мы поняли, что старообрядцы сохранили то, что мы потеряли. Например, иконопись. Мы теперь обращаемся к старообрядцам. У них учимся, как надо яичными красками писать иконы. У них берем образцы. А мы все перешли на итальянщину. Благодаря нашим царицам, иностранкам и так далее. И кто все-таки, мы-то теперь уже это понимаем. Мы за границей. Но все-таки первый на это обратил внимание государь Николай II. При нем стала возвращаться иконопись. Так, например, его... где Федоровская икона его, Романовская икона, там уже иконы все писали старым письмом. Это сохранили нам. И вот почему владыка митрополит Антоний нам так часто приводил в пример старообрядцев. И говорил, вот нам надо у них учиться, их стойкости. То, что они и гонимы были, и преследовали все, а сохранили то, чего мы, к сожалению, благодаря императорской России, говоря, слишком большому повороту на Запад, который дал, конечно, Петр Великий, а потом какая-нибудь Екатерина Великая, что для нее было все чисто русское. Конечно, она жила тем, что было. И мы увлеклись этим Западом. Не только в мысли икон, а в смысле нашего пения. Мы тоже пели по-итальянски все. Все наши композиторы, вот вы лучше меня знаете, тоже подражали Западу. Почему наш диакон Георгий теперь с таким восторгом древние русские песнопения, а все наши прихожане возмущаются? Что он там греческое разводит?
Говорят, что греческое.
А потому что мы отвыкли. Потом, например, земные поклоны. Сколько митрополит Антоний воевал с тем, чтобы на коленях в церкви не стояли? Он говорит, это все с Запада пришло. Это ваши гувернантки, француженки, да, немки, которые приезжали воспитывать русских детей... Они вас учили стоять на коленях. А еще на одно колено военные становили. Митрополит Антоний говорит, в Белграде, во время проповеди, говорит, вы, говорит, как кошки, говорит, сидите в церкви. И очень было трудно победить. Например, у нас в России, я помню, в Киеве, я был еще ребенком, поют Херувимскую, все на колени. Отче наш, все на колени. И попробуй там не стать.
Это полнеядство.
Это и не только из Польши, но вообще из Запада. И митрополит Антоний против этого воевал и говорил, что может только земные поклоны класть. Никакого стояния на коленях нету. Стояние на коленях это значит рабство. А мы не рабы Божии, а мы дети Божии. И мы должны перед Богом стоять. А земной поклон это опять-таки не есть падение перед владыкой. А если мы поклон, когда мы кладем, мы преклоняемся к земле, этим мы исповедуем, что грехами мы придавлены к земле, и подняться можем только милостью Божией. Таким образом, совершенно упразднил. Но кто слушал митрополита Антония? И до сих пор есть такие у нас в Женеве, которые, несмотря на воскресный день, когда запрещены земные поклоны, когда самим положением тела мы должны стремиться как бы к воскресшие Бог, и когда им говоришь, а нет, у нас в России так было, и мы не с места. Так что даже революция не всех научила уму разуму. Вот почему и митрополит Антоний, когда оказался за границей, то он написал обращение к старообрядцам. И написал так, сердечно и с любовью, что говорит, до сих пор вы были гонимы, а мы как бы в положении гонителей, церковь официально. А теперь, говорит, и мы такие же гонимые, как вы. Да не пора ли нам почувствовать, что мы братья и должны жить вместе? Это, конечно, письмо не имело желанного ответа, который митрополит предполагал. Но не думайте, что мы теперь сняли какие-то анафему с древних обрядов. Она была снята русским синодом в царское время еще, когда приняла этих старообрядцев и дала им наше священство. И разрешила священникам служить по древним обрядам. Такая неважная разница в обрядах не может нас удалить от наших братьев по вере. У старообрядцев в смысле догматических никаких, кроме крайних сект, никаких, в конце концов, догматических ошибок нет. Ни у бесповцев, ни тем более у австрийского согласия. Вот так умилялся этим Рогожским кладбищем в Москве Солженицын, который, попавший туда, почувствовал себя в московской России, ничем не испорченной, сохраненной в таком виде, как когда-то был. И мы, конечно, митрополит Антоний даже нам пример приводил. Так что дело теперь не в обрядах, а дело в том, что испорчены были отношения, доверия теперь нету. Но со временем, я думаю, все это, конечно, лишь бы с нашей стороны тоже было бы доброе желание. Вот все, что я вам хотел рассказать о современном старообрядчестве, которое и в России против советской власти гораздо более стойкое, чем официальная церковь. Правда, давление на официальную церковь было гораздо больше, чем на старообрядцев. Потому что официальная церковь объединяет все-таки большую часть русского населения. Что будет дальше? Новая возрожденная Россия может положить начало новой жизни в России и ликвидировать разделение среди русского народа.
Подошла к концу 20-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали третью часть беседы о старообрядчестве архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Преображенского монастыря в Екатеринбурге и Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Oh, yeah.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Мурманские зуйки». Зуёк или зуй — наша северная птичка, вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение. Обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая. И больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери одна забота — чтобы сынишка и семье помог, и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому. Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания, еды и одежды, 50 рублей деньгами, 10 пудов рыбы соленой, 5 пудов сушеных тресковых голов. Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной, кто близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с 9, с 10 повезут в море работать, навыкать. Ходили зуйки и у отца, и брата на корабле. Таким полдела. Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом дома отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуёк бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет: «Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим, милости просим». Во время пирования зуйки стольничают и чашничают, сшитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Обедает зуёк с хозяйкой после гостей. Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет: «Батюшка, припади». Это просит ветра посильнее припасть, дунуть. Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет, и поет: «Сизенький мой соколочек, миленький голубочек, скатна моя жемчужина, желанное мое дитятко. Беззаботные годочки прокатились, беспечальные денечки миновались, не в доцвете траву шелкову с поля убираю, не в доросте моего роженого в работушку провожаю. Всхожая ты моя, солнышко, свеча ты моя воскоярова, твоя молоденькая головушка заподумыват, ребяческо сердечушка запобаливат». Вспомнит мать и младенческие годы сына. «Ты спал у меня, высыпался, ты ждал дитя, дожидался, от отца веселого покликаньица, от матери тихого побужаньица, от брателка ключевой воды, от сестрицы полотенышка». У наших поморов слово слово родит, третье самой бежит. Слушая мать, и парнишка всплакнет. После обеда на жальник сходят на кладбище, с родными проститься. На пристань идут, каждому нищему подают: «Нате-ка на поветерь». И все встречные и поперечные отъезжающим по ветере попутного ветра желают. Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, паруса откроют. Ветер паруса наполнит, сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны. Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом, и вся грусть забудется, которая, слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет, любо в море. Матрос песню запоет, в гармонь заиграет, смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской ростом с корову, любит перевертываться да играть. пробку свою оттыкает, из-за шейка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в голымень летит. Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают. В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним по морским обычаям поздороваться. Капитан берет медную посеребренную трубу, рупор, и кричит. «Путем дорогой здравствуйте!» Те отвечают. «Здорово! Ваше здоровье на все четыре ветра!» Мы опять. «Куда путь дорогу правите?» Ответ уж издалека донесет. «Из Стокгольма в Архангельской!» Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск. «Агафье моей расскажите, что меня встретили!» Зуйки опять за дело, медные котлы начищают. Чайки на берег воротились, кругом небо да вода. Навстречу английский пароход. Англичане дразнятся. «Роши шкуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!» Зуйки из себя выходят, кричат. «Роши шкуна шик! Инглиш твофу труль, афуль! Илифан трунг-друнг!» С тем и разменемся. Бывает, что англичане корабельные сухари или бишки зуйкам бросают, или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колубами отдаривают. Норвежане встретятся. Те спрашивают. «Куры-фра, куры-фра!» Куды, мол, пошли? Им отвечают, что на Мурман или в Данию. Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы «Не сгубите!» Тошно в море. Земля и небо стонут. Самое опасное место в туманы — горловина. Выход Белого моря в океан. Тут всегда волнение, толкунцы. Выбежит шкуна из Белого моря. Тут во все стороны ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане, как чаечка маленькая. И подвигается на него девята, девятый вал, что всех больше. Вал черный, гребень белый, кружево белое на черном бархате. Ну, думаешь, сейчас закроет, и все тут. А нет. Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенка, да и спустит вниз. Только сердце ёкнет, да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану. Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок. Горе, если со всех румбов заповертывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест. Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников. «К снастям, други, к снастям! Что полтинники-то на меня выкатили? Ух, коровы косые! Крепче кливер, рочий шкот! Ух, карасином бы вас обличь, да сжечь! Ух вы!» Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимир Ковельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на Гальоте. В непогодушку, когда старик океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирка непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм, юнга Бельских ходит с подвязанной щекой. Сувор к нему. «Ты что, Владимирка?» «Что?» «Глаз-то худо заоткрывался!» «Ну?» сгоряча ты вишь не разберешь. По шее бы надо. Себя бы бил по шее-то. Любя ведь, леший. Любя. Теперь как на берег сойду? Не погулять, не девкам показаться. Ни который на меня не обзадорится.
На эко у винограда, чтоб не обзарилась. Да ты первый парень по деревне.
Первый парень. А где наряды-то? Ты много ли нашил?
Ужо не ругай. Подарю тебе манишку норвецкую, голубу.
Этот окладников хороший был, а случалось на бедовых налетать. В шапке зуёк в каюту не зайди, со старшим первой речь не заводи, жди, когда заговорят. Самодуры бывали среди поморов судовладельцев, вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню. В чужих-то людях рано будет, на работушку гонят до зари. С той-то работушки рученьки болят по плечам, совоздыханица грудь болит. По Мурману богато становищами, фьордами. В каждой такой бухте есть поморский стан, летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу. Зуйки в океан выходят редко. Их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас, чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня, рукава стряхня. Замараются, припотеют, а все с песнями. Сам толку, сам мелю, сам и поводу хожу. Кашеварничаю, пивоварничаю. Хлебы зуй катает, поет. Уж и сею я муку на палатях на боку. Уж я по полу катаю, по подлавочью валяю, на печи в углу пеку, когти-ногти обожгу, растворяю на дрожжах, вынимаю на вожжах. Всего хуже ребятам хлебы печь. Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин рассказывал. Будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню, емкостью в несколько ведер, взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачала, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников. Накатало и в их сапоги. В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забронит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся. В мурманских станах живут временно одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы уповарят в саже. А все с песнями. Один поет: «Три дня печи не топил, много сору накопил, ложки вымыл, вощи вылил». Другой припевает: «Косяки скребу, пироги пеку». Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много. Кисни квас, с полу грязь, капитану вырви глаз. Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Чуть не угодят и... гроза. В наказание на берег не отпустят. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют? Зато, как приведут этого капитана с берега, мертвецки пьяного, да повалят спать. Ребята тихонечко танцуют около и припевают: «Как за эту выслугу, что нас на берег не выпустил, тебя трясло бы потряхивало, выше печи бы подбрасывало, под семью одеялами, под тремя покрывалами, тебе сквозь печь бы провалитеся, в ощах заваритеся, пирогом подавитеся». В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так бедные душу отведут. Приход шнек и ел становище — возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни: «Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлеба есть!» Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно: «Господа промышленники наши, милости просим обедать!» Про себя-то всего насулит. Стол обихаживать надо тоже умеючи. со стен сажа, а без чистой хотя бы холщовой скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол, ее скорее с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуёк обязаны стопить. У иного дровишки худящие, мозглящие, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада. Дразнят друг друга. Витька баню топит, ситом воду носит. Решето-то розно, он принес порозно. Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке 400 метров длины. 30 связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколько долог ярус, если в ярусе 30 тюков, а в тюке 400 метров. Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег. Взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок. Я вставал поутру в вечеру, на босу ногу топор надевал, топорищем подпоясывался, ни путем, ни дорогой шел, возле лыка гору драл, увидал на утке озеро, топором в нее шип, не дошип, другой раз шип, перешип, в третий раз попал, да мимо. Утка всколыбалась, озеро улетело. А то запоет кто-нибудь один. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. По поднебесью сер медведь летит, он ушками, лапками помахивает, он черным хвостом принаправливает. И все дружно подхватывают припев. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. А с горы корова на лыжах катится, ноги расшире, глаза выпуча. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. На дубу свинья гнездо свела, деток вывела. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Малые деточки, поросяточки, по сучкам сидят, по верхам глядят, улететь хотят. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Таракан гулял 40 лет за печью, вдруг да выгулял он на белый свет. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан в лохане воду, а не то ли, братцы, море синее? Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Увидал таракан, из чашки ложками хлебают. А не то ли, братцы, корабли бегут, на них грибцы гребут. Небылица в лицах, небывальщина, небывальщина, неслыхальщина. Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек 40 этаких бардачей, повалится на утес, заложит руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую. А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет. Ох, да во синем-то, да во широком-то раздольице, ох, да подымалась погодушка немилослива. А и плыли туры по синю морю, ох, да выходили туры на белые пески. Ох, да им навстречу турица златорогая. Уж вы здравствуйте, туры, где вы были, что вы видели? А мы видели диво дивное, не грозно туча затучилась, и не вихри в поле солетались. Ох, да подымался Батый с золотой ордой и со всей своей силой несметную. На мурманских пихтах, утесах, гнездятся тысячи птиц, гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять. Гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащиплет пуху. И этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит. Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц. Кроме пуху собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые, с крапинками. На вкус рыбой припахивают, не все любят. И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагары чаек крику, стону, воплю, шума волн морских не слышно. Одни, день за днем в работе, как гуси пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости поморы поплывут на парусниках и на пароходах по домам. Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик, клотик. Назначают состязание. Кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки-ноги, и вскружится в такой вершине на полном ходу корабля при качке. Внизу, на палубе, героя ждет премия — баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи, перекладину у мачты, и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся. Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками. Экипажецка рубашка, норвежский вороток, около шеечки платок, словно розовый цветок. Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы, собаки, дружки, бордики, лыски, копы приезжим на грудь скачут.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.